чувства, как они проявляются, зачем гештальт-терапия все время задают одни и те же дурацкие вопросы, что ты сейчас чувствуешь. Вот, и, собственно, часто складывается впечатление, что квалификация гештальт-терапевта отличается только тем, сколько вариантов этого вопроса он знает. Ну, например, что ты чувствуешь, что с тобой сейчас происходит, как чувствуешь. Ты где?
В теле.
Да, что в теле. Ну, про тело более подробно, я думаю, что на следующей лекции Марина скажет, так чтобы объять необъятное. Но, в общем, так или иначе, один и тот же вопрос относится к тому, что сейчас происходит с человеком, с его переживаниями, с его чувствами, с его эмоциями. Иногда этот вопрос ставит тупик просто. Ну, встречались, наверное, с той ситуацией, когда задаете клиенту вопрос, что с тобой сейчас, что ты чувствуешь. Он говорит, да ничего. А что ты сейчас хочешь? Он делает еще более удивленные глаза, разве может что-то хотеть? Вот так или иначе, по какой-то причине, то, что мы называем чувствами, оказывается очень полезным и рабочим в том направлении психотерапии, которым мы сами занимаемся. И вот в этой лекции пытаюсь рассказать о том, почему это полезно и зачем мы задаем одни и те же вопросы. Особенность этой лекции будет заключаться в том, что, в общем, она будет иметь некоторую структуру, конечно, но, в общем, если у вас будут возникать какие-то вопросы по ходу, вот прямо в ту секунду, как они возникают, просто можете дать знаки себе и его задать. Я думаю, что если эта лекция будет носить такой диалоговый характер, это даже будет очень полезно, очень хорошо. Договорились? Вот прямо в тот момент. Это даже меня как впадет. Итак, первое, наверное, про что стоит сказать. Вот, это про то, каким образом чувства формируются. Да? Как они образуются. Это, кстати, может оказаться очень полезным даже для взрослых людей, которые сегодня, каждый день эти чувства формируют. Здесь я бы сказал о нескольких тезисах. Первый такой тезис. Чувство всегда формируется в результате остановки какого-то действия, которое я совершаю. Ну, если вот так у маленького ребенка, у совсем маленького ребенка, есть всего несколько таких рудиментарных способов восстановления контакта. Ну, там, рефлекс сосания, цепляние. Кстати, интересная вещь, что дети, если их так подвесить, оказывается, удерживают вес собственного тела на своих очень маленьких пальчиках. Так удивительно, я сам экспериментировал. Я не поверил, когда у Голубев прочитал. Думаю, наверное, обманывает. Нет, правда. Держит свой вес. Просто удивительно. Вот. И еще один такой, не такой же способ, это там крик. Причем, как по своей дочери вижу, что два крика. Один такой молчание. Там крик. Опять молчание. Это значит, что, в общем, она проснулась и требует некоторого такого внимания. Вот, и второй крик такой душераздирающий, без остановки, примерно такой, и примерно на несколько секунд, пока подает дыхание, остановка, пауза, секунды, снова крик. Это значит то, что пора пришла кормить. Это значит, что потребность обострилась до нельзя. И вот так интересно, что детям на самом деле хватает только этих трех таких очень таких частичных нарудиментарных явлений, чтобы устанавливать отношения с другими людьми. И, в общем, этого вполне достаточно. Но потом вот засада какая-то получается, что, в общем, эти три способа становятся все менее и менее такими удачными. Да? И на самом деле они уже не приводят к удовлетворению всех потребностей. И тогда мы начинаем исследовать там окружающий мир. И в этом мире мы находим людей, которые могут удовлетворить какие-то наши потребности. Ну, например, появилась у меня некоторая такая потребность исследовательской свойства. Ну, все, что мне приходит сейчас в голову о своем детстве, это такие удивительные игрушки, которые покупала мне мама. Они все время ездили и стреляли в разные стороны. Были это танки, пушки, самоходные установки. Но все время у меня была одна и та же потребность. Почему-то отломать башню. Посмотреть, что же в ней там находится. Наверное, так родился будущий психотерапевт. И когда я порывался это делать, тут появлялся некто, там папа или мама, который говорит, боже, что же ты делаешь? И так интересно, что первое чувство, которое появляется, ну, и тут появляется чувство, например, это чувство злости. Что же вы меня там отвлекаете от такого моего любимого дела? Первое чувство. Например, чувство стыда. Я оказался пойманным в той ситуации, что совершаю что-то такое, что является таким противозаконным, постыдным, ужасным просто. Вот. И тогда у меня есть возбуждение, я его направляю на какой-то объект, и оно останавливается. я остановлен. Электричество осталось, возбуждение внутри, а реализоваться не может. Вот в этот момент и возникает чувство. И в этом смысле таким самым важным пунктом, когда появляется чувство, является фрустрация. Когда я не могу сейчас прямо удовлетворить свою потребность. Ну, например, вот уеду я с интенсивой, буду с большой там любовью и нежностью вспоминать царство. Ну, вот. Вот удивительно, Саши нет рядом. Пока он здесь стоит, ну, кстати, сейчас тоже это фрустрация, потому что я не могу выскочить просто так, ну, оставить большую аудиторию, бросить Сашу на шею, у него обниматься, и реализовать свою такую небольшую любовную потребность, привязанность к нему. Вот. И в этот момент я понимаю, что какое-то возбуждение внутри есть, действие какое-то желаемое существует, а реализовать его не могу. Я его останавливаю. И вот в этот момент остановки, вот именно в этот момент, рождается чувство. Ну, например, чувство большой нежности. Вот. И тогда я захожу в интернет, вот, открываю новую страничку и пишу письмо признания к любви и нежности Саши. И отправляю. Так я реализую свою потребность уже с родившимися чувствами. Но могу я этого и не осознать. И всю свою жизнь, как только я вижу объект своей потребности, сразу ее реализовывать. Ну, вот, например, вижу Сашку, выбегаю, бросаюсь ему на шею. Или, например, приезжает там участник на интенсив, видит, например, какой-то симпатичный для него объект, вот, и сразу та потребность, которая у него есть, он начинает удовлетворять. Ну, например, хватает за руку тренера и говорит: я больше от тебя никогда не отстану, потому что хочу получить от тебя очень много чего. Ну, например, чтобы ты мне давал любовь бесконечно. Или, например, там какой-то тоже яркий способ, может быть, который в такой специфической ситуации интенсивно тоже может возникнуть. Это сексуальная потребность, ведь как-то удовлетворять надо. А вот, причем с границами относительно сексуальной потребности ничего не понятно. Есть понятно, что там ну как, вот есть терапевт, есть клиент. И, в общем, ну как-то сексом точно на терапевт с клиентом заниматься не годится. А как быть тогда, интересно, со своей сексуальной потребностью относительно какого-то другого участника, другой группы, с которым ни в каких отношениях не находится. Фантазий на эту тему много. Но удовлетворить так сразу потребность – это невозможно. Если бы мы могли ее удовлетворить сразу, то ни о каких чувствах речи бы не шло. Не нужны были бы они. Но поскольку в нашей жизни есть очень много фрустраций, вот именно поэтому и возникает чувство. И, в общем, в этом смысле, как я просто вспоминаю на какой-то из лекций, фразу Нины Голосовой, на которую так ухом отреагировал сразу, потом так стал соображать, и вот как раз объяснение относительно чувства нашел. Она сказала: тогда детей нужно бить и ставить ограничения. Она говорит: о боже, как же детей-то бить? А вот, а потом стал понимать, что на самом деле, когда детям действительно ставишь ограничения, первый опыт фрустрации, он рождает чувство. А вот дальше интересная вещь, как с этими чувствами обходиться. Потому что сама по себе фрустрация действия не дает гарантии, что наши чувства будут жить. Будут жить адекватно тем потребностям, которые у нас есть. Это первая такая вещь. Чувство остановлено действие. Понятно? Вторая вещь, которая очень важна. Откуда юный человек возраста, день, месяц, год, два, три, пять, знает, как называется то, что происходит с ним внутри? Он слов-то не знает еще, да? Очень важно, что чувство мы начинаем называть тогда, когда мы получаем некоторую модель и видим, как это называется. Ну, например, там, когда я оторвал башню в этом самом танке, и потом был жутко зол, почему мама мне вдруг не найдет. Вот, мама мне могла сказать следующую фразу, ну, например: я вижу, что ты злишься. Да? Или не злись, ведь если ты поломаешь этот танк, то тогда тебе не будет не с чем играть. Вот. Но в любом случае, тот второй человек помогает мне назвать то, что со мной сейчас происходит. Собственно, по большому счету, одна из самых главных задач психотерапевта, гештальт-терапевта, по крайней мере, заключается в том, чтобы помочь клиенту назвать то, что с ним происходит. Потому что если мы не знаем, как назвать то, что с нами происходит, это называется точно алекситимия. Да? Причем этот феномен, вот слово алекситимия буду использовать в лекции несколько раз, я бы хотел сразу говорить, что этот феномен я использую в таком, скорее, психологическом значении, не в клиническом. потому что такие алекситимичные проявления могут быть в такой очень разной степени выраженности, конечно, да. Вот. И человек может вообще не иметь возможности ответить на вопрос, что с тобой сейчас происходит, а может какими-то такими косвенными словами, фразами объяснить все-таки, что с ним происходит, или как-то назвать другие чувства. Ну, например, можно ли назвать алекситимиком человека, который, как в той оговорке, помните, фрейдовской, хотел сказать, милая, как я рад тебя видеть, и сказал, сука, ты мне всю жизнь испортил. Но то есть, все-таки чувства и реакции какие-то были. Да, и я смог как-то выразить свои переживания посредством хотя бы того, чего у меня есть. Это, кстати, одна интересная вещь, которая подходит. Ага, вторая часть лекции будет связана с тем, почему часто мы оказываемся в той засаде, в которой оказываемся. Почему способы обращения с нашими чувствами, с нашими потребностями оказываются иногда какими-то кривыми, какими-то такими непрямыми или такими извращенными, что даже уже невозможно найти источник той потребности, которая есть. Ну, по нескольким причинам. Я попробую сейчас, ну, я в этом смысле не претендую на такую полную классификацию, но попробую описать те причины, с которыми сталкивался, которые сейчас могу вспомнить. Ну, такая первая причина, например. То, что мои чувства и мои переживания никогда не были интересны людям, которые находились вокруг. И просто не было людей, которые были бы способны помочь и поддержать способ обращения с моими чувствами и реакциями. Ну, просто родителям было не до этого. Ну, например, моих родителей больше интересует то, как я буду учиться в школе. Ну, чтобы ты хорошо учился и чтобы войны не было. Вот это самое главное. А то, что с твоими переживаниями не так важно. Хуже еще более такой в этом смысле экстремистский вариант, что ты хорош постольку, поскольку ты успешен, поскольку ты многого добиваешься, поскольку ты очень хороший мальчик или очень хорошая девочка. Да? Если ты будешь хорошей девочкой, то мы тебя будем любить. Да? Это такая первая часть. Тогда мои чувства, которые сильно отличаются от такого понятия хороший мальчик или хорошая девочка, я не могу о них сказать. И тогда я оставляю их с собой. Самая интересная вещь, что когда я эти чувства оставляю с собой, при этом с моей потребностью, которая лежит в основе, ничего не происходит. Она все равно есть. Ну, потребность любить невозможно. Я вспоминаю как одного своего клиента, это был бы для меня очень большой урок. Клиент, который с гордостью фактически рассказывал, что он в детстве никогда ничего не хотел. Он говорит, я был очень хорошим мальчиком всегда. Меня всегда очень любили родители. И он это говорил совершенно безрадостным лицом. Он говорит, самое большое счастье моей мамы заключалось в том, что я никогда ничего не хотел. Счастье мамы, но заслуга папы, такого нордического военизированного типа. А вот он говорит, я вспоминаю сейчас, когда вот приходит там, мама приводит мне в магазин, говорит, а что тебе купить? Она говорит, а мне все равно, не хочу, ничего. Он говорит, можете вот это купить? О, ну купи. А тебе это нравится? Ну, в общем, да. А может вот купить, может купить. В общем, такая способность к дифференциации своих желаний и чувств. Я почему так использую слово желание и чувство вместе? Потому что чувство всегда является маркером желания. Так, чтобы приучить к этому. Это важная вещь. Поэтому так это часто будет говорить вместе, хотя, конечно, намена разные. Желание порождает чувство. Не было бы желания, не было бы чувства. Это понятно? Такая простая вещь, но важная. Психотерапия, она едва ли не центральная, кажется. Я потом скажу, почему. Вот. И в психотерапии он также заявлял примерно следующее. Пришел на психотерапию, конечно, на вопрос о том, что бы он хотел изменить в своей жизни, он говорит, да в общем ничего. А на вопрос о том, а что же тебе, как хочется себе проводить это время, он говорит, знаешь, у меня есть много тревоги, от которой я хочу избавиться. Вот. И я сейчас опущу такой кусок, связанный с его тревогой, но большим уроком для меня было то, что спустя примерно месяца 8-9 терапии появилась такая фаза безудержной агрессии, ярости, конечно, которую он выплескивал на меня таким с большим криком, говоря о своем большом недоверии, о том, что, соответственно, я совершенно ужасный человек, мне ничего нельзя рассказывать, потому что я хочу его гибели и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и после этого, когда эта ситуация стала уже такой на пределе выносимости, он сказал такую очень красивую метафору, которая впоследствии так у меня вот до сих пор в голове. Он говорит, знаешь, я чувствую себя как слониха. Он говорит, я вчера смотрел передачу. ну, не знаю, какой там географический канал или номер животных, он говорит, что слониха хочет любить слона, вот, но не может ее получить. У нее нет другого способа как-то обойтись с этим возбуждением, кроме как впасть в ярость, вплоть до того, что она затаптывает своих слонят. А все из-за очень простой реакции. Из-за того, что просто хочется любви. И так очень часто парадокс такой, да? Хочется любви, а вместо этого доставляем много боли другому человеку. Другого способа иногда заявить о своей любви нет. И вот здесь тоже еще одна важная вещь, про которую стоит рассказать. Это то, что чувство – это всегда агрессия. Слово агрессия я использую в таком типичном гештальтистском понимании. Агрессия – это как феномен, как некоторая активность, направленная на изменение окружающей среды. Вот, то есть любые чувства всегда агрессивны. Говорил ли я о том, что, например, я раздражаюсь, сообщаю, Лёня, я раздражаюсь по тебе. Да? Вот. Или, например, не дай бог, что может быть удивительно, еще более агрессивным, я сообщаю Лёне о своей нежности большой, например. Да? Или о любви, или там о привязанности, или там еще о чем-то. Интересная вещь. И то, и другое проявление крайне агрессивно. Потому что изменяет существующую границу контакта. Еще одна вещь, которую нам важно понять. Чувства всегда феномен границы контакта. Они рождаются только на границе моего контакта с объектом моей потребности. Ну, чаще всего это человек. И только по ужасному такому стечению обстоятельств и иронии судьбы, эта граница иногда оказывается очень размытой, и чувства мои некуда приложить. Они становятся такими, я бы их назвал тоже в таком психологическом значении слова, аутистическими. Чувства могут быть контактными, направленными на изменение моих отношений с окружающими людьми, когда я могу заявлять о них, о потребностях, которые лежат в основе. И чувства могут быть аутичными или аутистическими, когда я эти чувства оставляю только себе, превращая, конечно же, и трансформируя в возбуждение какого-то другого свойства. Ну, например, в то, что является типичным для моей семьи. Это еще один способ формирования чувств. Ну, например, если в моей семье принято было свою любовь выражать при помощи агрессии. Ну, вот тоже типичный случай одной клиентки, которая выросла в семье, кстати, такой украинской семье, это интересно. А вот где способ объяснения папы и мамы в любви были такие скандалы. Причем постоянный семейный скандал. И до сих пор, ей уже за 40 лет, до сих пор единственный способ убедиться в том, что ее любят, это поскандалить с очередным своим любовником. А вот и только тогда, если ему удается ее не бросить, а очень хорошо, если даже удается бросить на недельку. А потом он возвращается, например, да, он меня любит. Если он таким является скандальным типом. Вот. Если человек, который ей встречается, не склонен к скандалам, он пытается выразить все каким-то более цивилизованным способом, она понимает, нет, он меня не любит. Вот, и с гневом от него уходит, хлопнув дверь, и больше к нему не возвращается. Достаточно просто с ней поругаться, и вот отношение привязанности восстанавливается почти навсегда. Вот. Это тоже такая интересная вещь, которая может лежать в основе так очень частых созависимых отношений. Когда такая модель установления привязанности является такой очень доминирующей в семье. А докопаться до того, что лежит в основе, очень-очень сложно, на самом деле. Когда ругаются два человека, они правда думают, что они друг друга ненавидят. Вот просто расстаться не могут. Если они поймут, что они любят друг друга, вот, то, в общем, все станет, с одной стороны, сильно проще, а с другой стороны, им придется так отделиться друг от друга. А это может оказаться чрезвычайно опасно. Следующий способ. Ну, например, способ, уже, наверное, известный вам из многих книг со времен выхода работы на Грегори Бейтсона. Да, я попадаю в замечание. Это то, что связано с таким очень противоречивыми посланиями относительно меня. Ну, например, я все еще пребываю, например, до начала интенсива в большой нежности по отношению к сексу. Вот, Начинается интенсив, я приезжаю, например, на интенсив, появляется Саша, выходит из машины, я с большой радостью, вот, с открытыми руками и объятиями бросаюсь на шею Саши, потому что знаю после всего, что между нами было. Вот. И тут Саша вдруг делает удивленное выражение лица, опускает руки, замирает, а еще чего хуже, отталкивает. При том, при всем, что на мои письма он отвечал очень нежно. Тогда я попадаю в очень тяжелую ситуацию. Вот, потому что мои чувства, которые вроде бы были приемлемыми, да, оказываются неуместными, не имеющими права. Ну, я такой с психикой 31-летнего человека, с этим могу обойтись, например, каким способом? Например, обидеться. Или, например, первое, с чем столкнусь, скорее всего, с сильным чувством стыда. Потому что я, кажется, сделал что-то не очень уместное. И тогда мне нужно побыстрее игнорировать, возникает желание спрятаться, но закрыть голову руками и исчезнуть. Это чувство. И это такой выход, на самом деле, более-менее цивилизованный. Стыд, ну, не самое приятное чувство, и он лежит в основе большинства пограничных расстройств. Это такое, ну, тяжелое хроническое чувство. Но, тем не менее, это лучший способ, чем если то же самое действие будет происходить с маленьким ребенком, психика которого еще не умеет обращаться хотя бы кривым косвенным рэкетным способом с тем, что происходит. Вот. И тогда маленький ребенок понимает, что лучше ему о своих чувствах не заявлять вообще. И тогда вот то, что происходит, такой очень известный феномен, такой словечко наверняка вы в своих текстах, разговорах используете, чувства отщепляются. Ну, теперь для меня безопаснее не чувствовать вообще. И вот этот феномен очень часто может привести к такой совершенно клинической алекситимии. Когда возбуждение все равно буду чувствовать, но это останется только таким телесным симптомом. И тогда я могу говорить, что у меня вот что ты чувствуешь, у меня распухла голова. Как это связано с твоим переживанием? Не знаю. Этот ответ, эта связь оказывается разрушенной. Вот как будто бы эта цепочка между моими ощущениями, которые все еще есть, конечно же, и моими чувствами оказывается разорванной. Да? Причем разорвать-то легко, а вот соединить дальше иногда требуется годы терапии. Одна из задач терапевта. Причем практически, мне кажется, так, ну, такое универсальное высказывание в этом смысле, но в каждом случае терапии это является задачей. Потому что для некоторых это является первичной базовой задачей, которая может растянуться на годы терапии. Для некоторых, ну, возможно, прогноз более благоприятный, но тем не менее эта связь должна быть восстановлена. В общем, все, чем мы занимаемся в гештальт-терапии, это вот этой ниточкой соединение между моими желаниями и тем, что реально оказывается в результате осуществления моих желаний. Угу, понятно? Скажите «да».
Да.
Ну, какой-то рядом получился слово. А вот, нет? Тогда можно вопрос. Понял. Можно
поднять?
Повторить. Хорошо. Итак, смотрите. Все очень просто. Итак, у меня есть некоторые мои желания. Ну, в общем, от совершенно простых, а вот связанных с тем, что у меня есть в наследство от связи с пуповиной. Ну, там пописать, покакать, ну, по некоторым данным заняться любовью, это тоже такое примитивная потребность, ну, которая существует. Кстати, вот это, надо еще сказать об этом разделении низших и высших потребностей, это очень интересно, такое достояние от советских времен еще не осталось. Итак, у меня есть это желание. Эта часть понятна? Это желание предполагает какой-то результат. Ну, то есть я хочу того-то и того-то. И у меня это нечто должно появиться. Да? Я хочу, чтобы мой терапевт сегодня сказал о том или сказал о том, как рада меня видеть. Да? И как-то сел рядом, обнял, погладил по голове, сказал, прорвемся, в общем, все у нас будет хорошо. Твой тяжелый недуг пройдет. Есть моя потребность, и я представляю, как это должно быть реализовано. А вся беда заключается в том, что существует между тем, что я хочу, и тем, что должно произойти. Вся беда, на самом деле, психотерапии только в этом. И вот в этом случае, о котором я рассказываю, я сначала начинаю применять совершенно такие естественные, адекватные способы. Я сообщаю другому человеку, чего от него хочу. но этот другой оказывается неспособным удовлетворить эту самую ему потребность. И говорит о том, и делает это либо, ну, если он делает мягко, то, скорее всего, к такой засаде, конечно, это не приведет. Чаще всего это связано с тем способом, который я описываю, когда человек, сталкиваясь с потребностью другого, ну, своего ребенка, например, он отталкивает его. И говорит, мне, собственно, твои желания вдохновляют. Мне не важно твои желания. Он может делать в разные формулировки. Например, а уроки ты сделал? Папа, ты меня любишь, а уроки ты сделал? И тогда, папа, ты меня любишь? Ну, присобачить некуда. Ну, оно оказывается ненужным. И это возбуждение начинает вызывать боль. Потому что, ну, представьте, если вы, не знаю, какую самую простую подробность, если вы давно не ходили в туалет, да, представьте, мочевой пузырь наполняется, он, наверное, раздувается все больше и больше. И это начинает вызывать боль. С этим надо как-то теперь обходиться. Да? И из-за этой боли ребенок отказывается от любых своих потребностей и от любых своих реакций относительно отца. Если это повторяется 1, 2, 3 раза, то будьте уверены, дальше ребенок утратит способность вообще обращаться к своему папе и спрашивать, ты меня любишь? Дальше письмо к терапевту через 20 лет после этой истории. В прямом способе об этом сказать нельзя. Но будут какие-нибудь такие кривые способы. Ну, такой типично характерный, похоже, для нашей славянской культуры, особенно для такой гештальтистской славянской культуры, это особая ценность негативных чувств. Ну, то есть вот хороший гештальтист получается только тогда, когда он способен говорить свою злость. Вот если он способен злиться и прямо говорить свою злость, вот значит ты станешь хорошим гештальтистом. Вот какая-то такая ценность таких негативных чувств почему-то оказалась утрированной. А совсем забыли о том, что негативные чувства это всего лишь, опять же, маркер некоторой какой-то потребности. Вот. И очень важно понимать, что клиенты, которые к нам приходят, они приходят к нам не с потребностью буквально, а со способом ее удовлетворения. И то, как они устанавливают контакт с нами, связано лишь со способом удовлетворения какой-то важной потребности. И если про это не понять, то, в общем, такая самоценность чувства оказывается не оправдывающей себя. Что толку от того, что если клиент научится кричать о том, что я злюсь на тебя, например, да, или там ты негодяй, я не хочу иметь с тобой ничего общего, или будет способен на какие-то другие проявления на любых других чувств. Задачка заключается в том, чтобы сделать этот доступ более прямым. Это вот понятно? Хорошо. И что еще следует сказать, думаю, вот о способах, которые существуют. Может быть, вопросы какие-то есть, пока я буду задумываться над этим. Ну, я так сказал в этом смысле, ну, в моей такой ценностной картине с некоторым стёбом. Да? Хотя, конечно же, такое деление существует на чувства низшие и чувства высшие, но на самом деле мне кажется это деление таким, ну, как сказать, ну, некоторым таким искусственным, что ли. Я бы скорее упомянул бы вот о чем, что, наверное, есть такие очень простые эмоциональные переживания, а есть такие сложные, комплексные, которые связаны скорее с включением эмоционального переживания, а отношенческого компонента. Ну, например, там моя злость может быть таким очень простым переживанием. Это может быть реакция на фрустрацию, которая сейчас здесь возникла. А чувство любви, положим, да, или привязанности к другому человеку, когда я о нем сообщаю, это чувство более сложное. С другой стороны, конечно, можно выделить чувства такие позитивные и негативные. Да? Ну, там, это опять же такой очень условный феномен, по большей части связанный с культурой. Ну, например, что так является таким типичным и принятым такой набор чувств и является, наоборот, запрещаемым вот такой набор чувств. И тогда очень часто, причем эта культура, она не только там имеется в виду культура какой-то страны, нации, большой группы, в которой мы находимся, но, может быть, моей семьи. Если в моей семье был такой набор чувств 1, 2, 3, 4, 5, то с большой вероятностью именно этот набор чувств я буду предъявлять для того, чтобы получить чего-то для себя. Каждый из нас получает некоторый такой репертуар и набор чувств, с которыми он дальше идет по жизни. Вот. Следующий такой момент, о котором стоит немного рассказать, это то, что связано с проскакиванием чувств. Но так, если вот мы опирались на идею о том, что чувство – это остановленное действие, то, в общем, для того, чтобы не чувствовать, достаточно просто не останавливать действие. Все очень просто. Иногда в психотерапии мы это называем отыгрыванием. Да? И если я напрямую, без фрустрации, свое желание реализую прямо сейчас, ну то, что характерно для большинства пограничных расстройств, то тогда необходимость чувства просто отпадает. Зачем мне чувствовать, если я это могу получить прямо сейчас? Если начнут топать ногами и кричать, что хочу вот этого, и в моей модели я всегда это получаю, то тогда, в общем, у меня нет необходимости что-либо чувствовать. Ну, правда, это является не очень адаптивным в моей ситуации. Тогда я об этом могу забыть. Да? Мне незачем чувствовать. Вот, мы это называем отыгрыванием, которое может быть в этом смысле выражено, как мне кажется, в нескольких формах. Да? Отыгрывание может быть таким связанным с сбросом на напряжение, которое есть. Ну, как, наверное, замечали за собой, сидите в группе, вот, и вам вроде что-то хочется сказать, но считаете, пока не очень это уместно. Вот, молчите. Кто-то начинает говорить о своих каких-то событиях, вам кажется, это не очень значимым, скучным. Вы сидите, начинаете злиться. А злость пока вы не можете сообщить. Она же маленькая, чуть-чуть злюсь только. Вот, чего про нее говорить? Потом спустя какое-то время такого безобразия, которое царит в группе. Вот. Вы начинаете злиться очень сильно, тогда взрываетесь и говорите, боже, здесь, в общем, происходят какие-то ужасные вещи, я не хочу здесь прийти, хочу уйти. Вот. Это в лучшем случае. В худшем человек скакивает и убегает совсем из группы. Да? Ну вот так, ему чувствовать теперь не надо. Да? Он просто вот то возбуждение, которое накопилось, он может реализовать сразу в действии. Да? Тогда, собственно, это чувствовать не надо. И если это отпускать на самотек, то есть не давать остановиться этим переживаниям, то тогда, в общем, нет шансов человека вернуть к истокам, к его потребностям, которые у него есть, к его переживаниям. Вот. Отыгрывание также может быть не только для сброса на напряжение, оно может быть как некоторый такой фантазийный способ удовлетворения на свои потребности. Ну, например, человек, когда у него возникает какая-то потребность, и он точно знает, что никогда он не сможет удовлетворить ее в реальности, воссоздает себе, например, какую-то картинку. Фантазия, которая может оказаться полезной для удовлетворения новой потребности. Ну, не знаю, там, это может происходить от такой достаточно безболезненной фантазии до, соответственно, психотических нарушений. Да, когда новая такая реальность, которая появляется, начинает конкурировать с той, которая есть. Да? Ну, например, одна из первых клиентов, которая так меня сильно напугала, которой была большая сложность восстановления контакта с мужчиной, пришла и заявила на первой сессии вещь, которая меня сильно тогда напугала. Она сказала, что она живет в другом мире. Ну, просто вот. Я тогда стал спрашивать, что это такое. Она стала описывать, что у нее есть своя планета. У нее есть там молодой человек, зовут его генерал Коннор. Оказалось, когда стали выяснять, что генерал Коннор это... Помните из «Судного дня» Джон Коннор, маленький мальчик, который вырос, теперь стал статным генералом, у него своя планета. Вот, и они, когда ей становится невыносимо в контакте с людьми на работе, на которой она выполняет, она может фантазийно переместись в ту реальность. Интересно, что контакт с реальностью она сохраняет. Стоит ее только отвлечь, сказать, позвать ее по имени, она тут же возвращается сюда. Он просто не в силах осознавать напряжение ее потребностей здесь, которые не могут никак реализоваться, создается некоторый такой способ виртуальный, которым эта потребность может быть удовлетворена. Еще один способ, про который мы не сказали, но является, на мой взгляд, едва ли одним из самых важных. Это то, какое значение для способа обращения с чувствами имеет травма. С случается так, что фрустрация, про которую мы уже говорили, и которая формирует чувства, вызывает чувства, которые являются настолько сильными, что моя психика не в состоянии с этим чувством справиться. Буквально у нас бытует такое словечко, которое называется «невыносимые чувства». Это для меня невыносимо. Слышали, наверное, да? Вот. И если чувство становится настолько сильным, что буквально его нельзя вынести. Кстати, слово «вынести» я использую в двух смыслах. Ну, одно слово «невыносимо», то есть мне его невозможно нести больше на себя, но оно настолько тяжелое, что просто вызывает безумное количество боли. Это одно значение. А второе, которое всю ситуацию сильно усложняет. Буквально это чувство невозможно вынести из себя. Его невозможно сделать достоянием границы контакта. И вот этот клинч сам нести не могу, настолько больно и настолько тяжело, а разместить в контакте с другими людьми я не могу. Вот это слово «невыносимо», оно в этимологии своей имеет такой клинч. Я не могу и сам нести, не могу его разместить. В этом смысле это может быть спровоцировано как каким-то сильным травматическим событием, которое случилось. Ну, вот таких явных, ну, например, там, инцестуозных отношений с своими родителями. И заканчивается какими-нибудь такими менее явными событиями, ну, например, отвержение когда-то каким-то значимым человеком в далеком детстве, который само по себе травма не явилась. Это очень важная вещь. А спустя некоторое время события, спустя 30 лет, положим, какое-то событие намекнуло на ту травму, которая была. И вот это событие оказалось травматическим. Это событие оказалось травмой. И оно всхлестнуло в себе какие-то переживания, с которыми я не смог никак обращаться. В этом есть одна очень большая ценность чувств. Почему мы говорим о том, что чувства важны. Если нам удастся помочь нашему клиенту сделать чувства выносимыми, а здесь, как вы видите, есть два способа. Второй из них в этом смысле более благоприятный, с хорошим прогнозом. Если мы поможем клиенту разместить чувства, которые ему казались невыносимыми, на границе контакта с нами, то тогда окажется, что эти чувства могут быть переработаны. Можно о них теперь говорить. В этом смысле большое значение имеет человек, который находится рядом. Если мои чувства кажутся мне невыносимыми, то чаще всего потому, что у меня есть фантазия, что другие люди также их не вынесут. Если я начну рассказывать о своей боли, то другой человек может оказаться разрушенным. Или, например, тоже частая ситуация. Если я начну злиться, то это может оказаться травматичным и разрушительным для человека, который стоит передо мной. Если я расскажу своему терапевту о том, как отчим меня насиловал, то это может оказаться безумно болезненным для терапевта, и у него просто снесет крышу, он от боли у него не будет знать, куда деться. И в этом смысле терапевт – это тот человек, который является, ну, такой словечко вы тоже слышали, некоторым контейнером для переживаний, которые у меня есть. И если клиент может разместить свои переживания, рассказать их терапевту, при этом смотрит, что терапевт не разрушается, ну, то есть он не прерывает контакт. Он остается в контакте со мной, он слушает, он может не сопереживать, а может плакать при этом. Он может испытывать боль, но при этом он не разрушается, он находится рядом. Тогда у меня появляется опыт, что мои чувства, может быть, за последние 30 лет моей жизни кому-то оказались важными. И сейчас, там, спустя такой длительный промежуток в своей жизни, я начинаю быть способным к тому, чтобы размещать свои переживания с другими людьми. Если я начинаю способным говорить о своих чувствах, я начинаю способным говорить о своих желаниях, которые лежат в основе. Так, такие коллизии любви, которые меня привели к боли в моей истории, теперь могут получить шанс на развитие. Я могу попробовать это делать по-новому. Как женщина, которая оказалась травмированной первым браком. Или мужчиной, которого она полюбила, которым привязалась, он ее бросил. Формирует идею о том, что больше все мужики козлы. Ну, это такая вспомогательная фраза, такая некоторая рационализация, чтобы избавиться от боли. Ну, если все мужики козлы, то возбуждение, которое у меня возникает относительно этих мужчин, оно гасится автоматически. Тогда мне не нужно чувствовать этих переживаний. В общем, если говорить о терапевтической задачке, Три есть несколько. Первое. Это способность размещать свои чувства в контакте с другими людьми. Оно может происходить посредством целой цепочки. Буквально минута, хорошо? Да. Что это за цепочка? Первое. Это осознание маркеров чувств. Ну, например, телесное возбуждение, которое у меня есть. Например, там, щемление в груди, боль в затылке, или так далее, так далее, так далее. Второе. Это такой некоторый этап заключается в том, чтобы мои переживания смог озвучить, легализовать то, что есть. Третий этап. Я могу сказать о своих переживаниях лично другому человеку. И так у меня есть, например, сильное чувство стыда. Если я его осознаю по каким-то маркерам, я его переживаю, легализовываю и могу рассказать об этом лично кому-то. Слово «лично» предполагает такой контакт глаза в глаза. Я говорю лично своих переживаний к другому человеку. После этого я смотрю, как это размещается в контакте с другим человеком, разрушает этот наш контакт или нет. Если это не разрушает, то тогда я могу дальше получать новую способность к переживанию. И тогда стыд, например, зависть, злость, ярость, вина перестают быть для меня хроническими. Я получаю возможности их дренирования и переживания. Это получает возможность ассимиляции опыта, который у меня появляется. Там, как жаль, что я тогда там, отпустил своего сына купаться, и он утонул. Это теперь превращается не в боль, которая у меня есть, а в сожаление сильное чувство вины, которое может быть пережито, переработано. Если я нахожу глаза, которым я могу это рассказать. Ну, стоит, наверное, остановиться, все равно пора. Вот. Спасибо за внимание.